мы возвращались в лагерь в довольно жалком состоянии. Они еще долго провожали нас, паря кругами в голубом небе на такой высоте, что снизу их можно было принять за самых обыкновенных голубей. И лишь тогда, когда нас скрыла лесная чаща, птеродактили прекратили погоню.
«Необычайно интересное и поучительное происшествие», — сказал Челленджер, обмывая в ручье распухшие колено. «Теперь, Саммерли, мы с вами прекрасно знаем, как ведут себя разъяренные птеродактили».
Саммерли в это время вытирал кровь, лившуюся из ссадины на лбу, а я перевязывал довольно глубокую рану на шее. Лорд Джон отделался легче нас. Чудовище только оцарапало ему плечо и разорвало рубашку.
«Следует отметить, — продолжал Челленджер, — что наш юный друг получил колотую рану, а вырвать такой клок из рубашки лорда Джона можно было только зубами. Меня же били крыльями по голове. Таким образом, мы познакомились с разнообразнейшими способами нападения птеродактилей».
«Еще немного, и нам пришел бы конец», — серьезным тоном проговорил лорд Джон. «Более гнусную смерть трудно себе представить. Пасть жертвой этих мерзких тварей. Мне очень не хотелось стрелять, но выбора не было». «Мы бы не сидели сейчас у ручейка, если б не ваш выстрел», — убежденно проговорил я.
«Будем надеяться, что моя пальба делу не повредит», — сказал лорд Джон. «В здешних лесах, наверное, часто раздаются звуки не менее громкие. То отломится ветка, то рухнет целое дерево. Однако на сегодня сильных ощущений хватит. Пойдемте-ка лучше к лагерю. Поищем в нашей аптечке карболки. Кто этих гадин знает? Может быть, их укусы ядовиты?»
Но с тех пор, как стоит мир, вряд ли на долю человека выпадало столько приключений за один день. Нас подстерегала новая неожиданность. Мы вышли по берегу ручья на поляну и, увидев колючую изгородь, окружавшую наш форт, решили, что на сей раз испытания наши кончились. Однако отдыхать нам не пришлось. Вход в форт Челленджера был завален по-прежнему, изгородь была цела, а все же мы сразу поняли, что в наше отсутствие здесь кто-то побывал. Непрошенный гость не оставил на земле никаких следов, и только нависшая над лагерем огромная ветка дерева гингка выдавала его с головой. Что же касается его силы и дерзости, то об этом ясно говорило состояние нашего склада. Все вещи были раскиданы по поляне. Одна жестянка с мясом раздавлена, очевидно, таким способом он пытался извлечь ее содержимое. От ящика с патронами остались одни щепки, а подле него валялась смятая в лепешку гильза. Смутный страх снова сжал нам сердце, и мы стали испуганно вглядываться в густые тени под деревьями, ожидая, что оттуда вот-вот появится нечто чудовищное. Какое же облегчение мы испытали, когда услышали в эту минуту голос Самбо, и, подойдя к краю плато, увидели на вершине утеса его ухмыляющуюся физиономию.
«Все хорошо, мистер Челленджер, все хорошо!» — крикнул он. «Самбо здесь, не бойся! Когда позовешь Самбо, он всегда будет здесь!»
Глядя на честного негра и на необъятную равнину, простиравшуюся чуть ли не до притоков Амазонки, мы вспомнили, что это все же 20 век, что мы живем на земле, а не на какой-нибудь полной первобытного хаоса планете, куда нас перенесло волшебной силой. Но как трудно было представить себе, что от фиолетовой линии горизонта рукой подать до великой реки, по которой ходят большие пароходы, что люди там толкуют о своих маленьких житейских делишках, в то время как мы, заброшенные в первобытный мир, к первобытным существам, можем только смотреть в ту сторону и тосковать о мире, полном для нас стольких радостей. У меня осталось еще одно воспоминание, связанное с этим необыкновенным днем. И на нем я закончу свое письмо. Полученные ранения явно подействовали на нервы обоих профессоров, и они затеяли горячий спор о том, к какому ряду доисторических ящеров принадлежат наши враги – к птеродактилям или к диморфодонам. Дело дошло до обмена колкостями. Чтобы не слышать их перепалки, я отошел в сторону и, сев на ствол упавшего дерева, машинально закурил трубку. Через несколько минут Передо мной выросла фигура лорда Джона.
«Слушайте, Милоун», — сказал он, — «вы хорошо запомнили то место, где гнездятся эти твари?»
«Конечно, запомнил.
Нечто вроде вулканического кратера, правда?»
«Совершенно верно», — сказал я.
«А какая там почва, вы обратили внимание?»
«Одни скалы, камни».
«Нет, возле самой воды, где растет тростник».
«Ну, что-то синеватое, вроде глины».
«Вот именно. Вулканический кратер и синяя глина».
«А почему это вас интересует?» — спросил я.
«Да нет, это я так», — ответил лорд Джон и неторопливо зашагал туда, где все еще раздавались голоса наших ученых-спорщиков. Напряженный резкий тенор Саммерли, язычный бас Челленджера. Я, вероятно, позабыл бы слова лорда Джона, но в ту ночь мне пришлось услышать их от него еще раз. «Синяя глина. Синяя глина в вулканическом кратере». Это было последнее, что донеслось до меня сквозь дремоту, после чего, измучившись за день, я погрузился в крепкий сон.